«Погодите звать смерть, господин Хольгиц». Я убрал конверт, который вручил мне адъютант князя. «Сегодня вы на службе у братства».
«Думаете, такая ерунда остановит этих лишаев, господин ван Нурмайн?»
«Не позорься перед стражем, Радок», — укорил того Мариуш. «А то подумают, что ты боишься».
«Ничего я не боюсь. Просто если уж умирать, то в бою и на коне, а не пешим в стане врага, который недостоин моего уважения. Потомку Душину Ворона не пристало дохнуть, точно крыса».
«Ты, главное, знамя повыше держи, и от господина ван Нурмайна далеко не отходи!»
Радок пробурчал себе под нос ругательства и переложил древко с правого плеча на левое. Он нес стяг с символом братства и был не слишком доволен этой честью. И еще его бесило, что пришлось оставить лошадей и идти к воротам пешком, точно пехотинцу. Троица моих сопровождающих облачилась в одежду обычных солдат. Темные кожаные куртки, такие же штаны на шнуровке, легкие шлемы и кирасы, не читая их тяжелым хусарским. Из оружия при них были узкие кинжалы да ньюгордские кавалерийские палаши, на ладонь длиннее моего рейтарского, более тяжелые и широкие. Серьезные клинки в умелых руках. Перед выходом Мариуш убедил меня, что и стражу требуется кираса.
— Это не темные души, господин ван Нурмайн, — сказал он. — Это люди, и они порой стреляют.
Теперь я чувствовал себя, как черепаха, засунутая в стальной панцирь. Броню я не носил лет 13, с тех пор, как мне в юности довелось поучаствовать в военном приграничном конфликте с Проганцу. Все было непривычно, особенно высокий стальной воротник, защищавший от пуль. Он врезался в подбородок и страшно мешал. Мы шли через лагерь авангарда в сопровождении капитана ланскнехтов, сурового чернобородого верзилы в зелено-красном берете, коротких штанах и разноцветных чулках, который с легкостью точно перышко нес на плече двуручный биденхандер.
— Глупость вы задумали, — сказал он нам. — 2 дня назад мы отправили к воротам переговорщика с белым флагом. Вон он лежит, если приглядеться хорошенько. Вся местность простреливается. Моя банда делает ставки, сколько шагов вы пройдете, прежде чем вас отправят на небеса.
— В стражи они стрелять не станут, — уверенно произнес я, хотя полной уверенности, разумеется, у меня не было. Всякое случалось. Наемник лишь ухмыльнулся.
Ну-ну, я бы выстрелил.
— И где бы ты спрятался от убийц братства? — спросил у него Мариуш. — Они обычно стараются ответить и прикончить таких вот удальцов, чего бы им это ни стоило. Распинают на ближайших воротах и выпускают кишки. Все об этом знают.
Ланскнехт больше не ухмылялся.
«Мое дело предупредить, господа, а дальше это уж как там Господь с вами решит».
Возле насыпанного вала земли крутилась банда наемников. В основном здесь были опытные стрелки, прятавшиеся за толстыми дубовыми щитами. Это был передовой рубеж.
«Все, господа, дальше вы сами». — сказал нам капитан.
— Оставили бы ценные вещи!
— без всякой надежды предложил нам один из стрелков.
— Мертвецам они ни к чему, а компании сгодятся.
По лицам всех присутствующих было понятно, что для них мы уже покойники.
— Ну, как хотите!
— не дождавшись ответа, произнес солдат и добавил уже тише. — Нам все равно, кого брать золотишко! — У живых или у мертвых.
Ну, с Богом!
Мариуш широко перекрестился, а Радок поднял знамя повыше. Мы направились к крепостной башне, получившей название Епископской, где располагались одни из 4 ведущих в город ворот. Пройти надо было шагов 350, может, 400, и я чувствовал, что сотни глаз следят за нашим неторопливым продвижением. Это были те, кто остался за спиной, и те, кто стоял на стенах. Трупов по пути встречалось очень мало. Епископские ворота еще ни разу не штурмовали. Те считались самыми крепкими и надежными в Морове. У двух мертвецов я увидел белые флаги.
«Млишк не собирается вести переговоры», — Радок перешагнул через тело парламентера.
Войток согласно кивнул, щуря светло-зеленые глаза. От его внимания не укрылись струящиеся над стенами тонкие сизые дымки, горящие фитили аркебуз. Мои спутники шли спокойно и не спеша. Они показывали всем и каждому, что не боятся такой мелочи, как пуля, и не собираются отступать. И в нас не выстрелили. Когда громадная башня нависла над нами, и мы подошли к воротам, из открывшегося маленького окошка бойницы грубо спросили: «Чё вам?» «Я страж. Прошу пустить меня в город».
«Зачем?»
«Очистить Моров от темных душ».
«У нас их нет. Проваливайте, пока я не отдал приказ нашпиговать вас свинцом».
«Позови капитана башни».
«Я и есть капитан башни. Если ты считаешь, что распахну перед тобой ворота без приказа князя, то ты полный дурак».
«Так доложи князю». Я не собирался отступать. «И не забудь напомнить, что это я оказываю городу услугу, а не город мне. Если вы настолько упрямы, что не желаете меня пускать, пусть это будет осознанный выбор вашего господина. Если хотите, чтобы твари жрали вас, я не стану вмешиваться».
«Ладно, жди. Я уже отправил гонца».
Лицо в амбразуре исчезло, а Мариуш заметил:
«Жиротинец в жизни не пустит вас в свой город».
«Посмотрим». Ждать пришлось больше получаса. Никто не торопился, и Радок, передав знамя Войтоку, сел прямо на землю, опершись спиной о мощные створки, обитые листами железа. Наконец приглушенно загрохотали засовы и задвижки, гулко загудел барабан, поднимающий цепь, и в воротах распахнулась маленькая узкая калитка.
— Погодите, господин Ваннермайн, —
остановил меня Мариуш.
— Я первым пойду.
— Ваша обязанность была довести меня до ворот. Вам не обязательно идти туда.
— Моя обязанность — удостовериться, что вас пропустят, а если нет, то сопроводить обратно. Так что мы идем внутрь.
Мы оказались в башне, во вратном покое, ярко освещенном факелами. Загудел механизм, калитка, через которую мы вошли, захлопнулась, и опустившийся стальной штырь заблокировал ее. На узком пространстве одновременно могли находиться не больше 5 человек. Дорогу перекрывала опущенная тяжелая кованая решетка. За ней на нас мрачно смотрели 2 десятка неприветливых солдат. У многих в руках были арбалеты или пистолеты. Там же стояло и пугало. Люди не видели его, но ощущали присутствие чего-то тягостного, и вокруг одушевленного образовалось пустое пространство. Пугало впервые на моей памяти сменило костюм. Поверх его дырявого мундира была надета помятая ржавая кираса, а на голове вместо соломенной шляпы красовался морион с плюмажем из розовых страусовых перьев. Оно сделало вид, что не узнало меня, и стало сверлить взглядом факел, пока тот не замигал и не погас.
— Страж, покажи кинжал!
— капитан башни оказался немолодым, усталым человеком. Я вытащил клинок из ножен, протянул ему сквозь прутья решетки.
— Факел сюда! —
приказал воин и, склонившись, изучил дымчатый клинок,